День добрый, дорогие друзья. 55-й лист трактата Баба Батра. Мы продолжаем Дав Ха-Йоми, ежедневный лист Талмуда. И мы остановились на очень показательном примере диалога Рава Уны с Равом Нахманом. Давайте вернемся, о чем он был. Вернемся к тексту и обсудим его немного. Что там была за история? Гемара рассказывает нам так, что Рав Уна забан ара. Рав Уна купил землю Меойбит Койхоми у какого-то вавилонянина. Асо Исроэль Ахер. Пришел другой какой-то еврей, Рафик Бапурта, копнул немножко в этой земле и, соответственно, приобрел ее себе, сделал ей киньян хазака, приобрел ее способом хазака. Асо Лекамед Рав Нахман. Пришел к Рав Нахману выяснять, сработал ли его киньян и стала ли эта земля его. Укма бейоды. Рав Нахман оставил это в руке вот этого вот второго прыткого еврея. Говорит Рав Уна Рав Нахману, омарлей май дайтхо, что ты думаешь, Рав Нахман? Домар Шмуль, Шмуль говорил, нихсей обид койховим, что имущество этого вавилонянина, арей хенке мидбар, когда он продает, оно становится как пустыня. Выхоля махзик бэм зох. И всякий, кто делает на них хазоку, приобретает это имущество. Тогда, говорит Рав Уна, левед лимар, сделай-ка мне, пожалуйста, киидах де Шмуль. Другое высказывание Шмуля. Домар Шмуль. Что Шмуль говорил, лойкона. Тот, кто воткнул лопату, элло мокой макойши, только то место, куда он копнул, билват. А получается, если ты хочешь по Шмуль, давай по Шмуль, говорит Рав Уна. И тогда этот товарищ прыткий, он приобрел только то место, куда он воткнул свою мотыгу или лопату там. Вот. И что отвечает ему Рав Нахман? Омарлей бехай, в этом вопросе, ану кешмайтеха. Тут нужно исправить, это неправильная герса, ее еще явится, исправляет. Свирили, я считаю, как шмайтеха, как твое собственное высказывание. Дома Рав Уна, я бы говорил Рав Уна, омар Рав, от имени Рава, киванши никашба макошихад, и даже если ты копнул, или там мотыгой копнул, или там помотыжил хотя бы одним ударом, кона кулу приобретает все поле, а не только то место, где он там рылся. Не только то место, где он копнул. А это интересно, да? Я вот сегодня утром готовил урок и задумался еще раз над этим моментом. Диалог, да? Рав Уна сам знает, что у него такая шмайса. Он говорит, почему ты мне не сделаешь как Шмуэль? Почему ты мне не посек как Шмуэль, что ему будет принадлежать только один место одного капка? На что ему Нахман отмечает, а я там считаю, как твоя шмайса, как ты сам и говорил. Что он что не знает, что так говорит сам Рав Уна, сам не знает, что он так сам говорит? Конечно, знает. А зачем здесь тогда, в чем их диалог? И тут такая интересная вещь. Что предлагает Рав Уна? Ты мне хочешь ли в сок, да, сказать, как Шмуэль? Так скажи мне, как Шмуэль везде. И что интересно, есть Рашбам, который вот здесь на Нундале там Удалев, он говорит такую вещь. Про какую ситуацию идет здесь спор между Равом и Шмуэлем про вот это приобретение полей. Когда он копает поле, которое ограничено бамицере, межами, шешла мецер беарбару хойсео, киванши и киш, раз он ударил в хафар бемара и копнул там мотыгой макоши хат, хотя бы один капок, АКА хат, хотя бы один удар, бекарка кана кула, приобретает всю землю. Дайну рафак бапурта. Это имеется в виду то, что говорят рафак бапурта. Копнул там чуть-чуть. Викигон карка шумед ле хариша. И это земля, которая предназначена для пахоты. Аваль бабайт лоя вихазока. Ну, дома это не будет достаточно. Влочна мехер, влочна нехсеагер, кона кул. И неважно, это продажа или это ничейное имущество, оставленное гером. Он приобретает все. Говорит здесь Рашбам дальше. Ло икону эло мокой макойшит. Мнение Шмуэля, что он приобретает только место, где он копнул. Выдавка нихсая гера. Шмуэль это говорит только про имущество гера. Авальме махар векибель зузи, но человек, который продал и получил деньги, филу эсер содойс бе эсер мединус, как мы говорим, даже 10 полей в 10 странах, в экзиг бе ахатмем делает хазоку на одном поле, кана приобретает кулам все 10 полей. Кедомар шмуэль бе пиркей кама, как говорит шмуэль бе каме. Вот и пришли Эль, как я объяснял раньше, на 53, в бах плук та юха та крав. В этом вопросе закон идет как раб. Да горав нахман, обад увда кватей дравли команд бешмайсен. Ибо рав нахман пошел на практике по Аллахе, по рабу, а не по Шмуэлю. Тут интересный вопрос. Да? Про что говорил здесь Шмуэль? Что есть нихсеагер. Бы нихсеагер, ничейное имущество, оно что? Оно не приобретется по Шмуэлю, а только один капок. То есть это какой-то такой слабый киньян. И здесь Рав Нахман говорит, вот как Рав говорил, так и будем делать. То есть Рав, так говорит Рав, да, что приобретается только один, вот он копнул, да? Приобретается только один капок. Это так говорит кто? Шмуль. Так говорит кто? Шмуль. Рав говорит, приобретается все. Шмуль это говорит бенихсегер. Приходит Равуна и говорит, давай этого Шмуля так и тифсокли, как Шмуль. То есть ты говоришь мне, что есть Шмуль, который говорит, что имущество этого вавилонянина, оно как бы ничейное, после того, как он получил деньги и от него отстранился. Ну так хорошо, так тогда это получается нихсеагер, в принципе, это имущество. И тогда капок по Шмуэль уже должен приобретать копнувшему только кусок того места, где он копнул. Так рассуждает Равуна. Говорит, ну Рав Нахман, нет, а здесь мы пуским, как ты сказал от имени Рава. Что это за ответ? А я говорю так, что есть здесь такой явный пример, что есть мнение такое. Рав Нахман, он был практический судья, он был реально практикующий судья, который постоянно занимался, так сказать, как бы судебными тяжбами и так далее. И он, да, знал, вот какая из есть как бы набор, так сказать, там, информации, вся Тора, величие Торы, знание Торы. И Равуна был, безусловно, он был даже старше Рав Нахмана, был более близким даже учеником, чем Рав Нахман по отношению к Раву. Но Рав Нахман был практикующим судьей, и он знал, какие мысли, какие обоснования они вошли в судебную практику. Он знал, какие юридические нормы превратились в постоянную судебную практику. И тут, как бы, да, Рав Уна приходит и говорит, получается, моя же, так сказать, как бы, алаха, которую я же сказал, и она превратилась в судебную норму, в юридическую норму, она, получается, против меня. Так говорит Рав Уна, так скажи здесь, как Шмуэль. Он говорит, невозможно, потому что я знаю, что твое высказывание превратилось в принятую всеми юридическую норму. То есть вот здесь, получается, мы видим, что есть раввин, который, вот он знаток Торы, величайший знаток Торы, супер знаток Торы, но есть еще одно, как бы, некая профессиональная, так сказать, такая особенность, что практикующий судья или практикующий раввин, который знает четко, какой есть псак, какой есть вердикт, какие из мыслей, какие бы они ни были красивы, превратились в реальное практическое указание, это еще одна стадия, это еще другое какое-то, это особое как бы умение, особая стадия, особое знание, которое нужно получить, которое нужно признать, которое нужно, не знаю, как это даже сказать, но это особое знание, которое нужно его иметь. И здесь Рав Нахман в этом практическом выполнении Торы, на юридическом уровне он показывает, что вот мы решаем так, а не иначе. Вот это очень важный такой, очень фундаментальный момент, который мы здесь в Гемаре находим. Окей. А с Гемара говорит дальше. Шалах Равуна бар Авин. И вот Равуна бар Авин, он тоже, как Рашбам объясняет, он был, рассылал, это не Равуна, о котором мы говорили, ученик Рава, это Равуна бар Авин, другой человек, и он посылал мудрецам, ученикам Ишивы, посылал вопросы или распоряжения. Так вот, там написано так. Исраэль шелаках садеми виткоховим. Если еврей покупает поле у вавилонянина. Еще раз объясняю, почему я напираю на то, что это именно в Вавилоне, потому что Гемара подвесила очень много моментов с Вавилоном. Нужно понять, какие из этих алахот будут актуальны на века, какие были специфически актуальны только на времена Гемары. Уба Исраэль, приходит другой еврей, ахер вейхзигба, и берет это поле, пока первый покупатель еврей еще не вступил в свое владение, не сделал киньяна. Эн муцим утам йодо, мы не забираем у него из руки это поле. Вхен ая раби авин вераби илой вихоли рабутейну шавим бедавар. В этом вопросе все были согласны. То, что говорит Гемара. Раби Равин, раби Илое и холи рабутейну, все наши учителя. То есть он разослал письмо, что это Аллаха, до этого мы ее сказали от имени Шмуэля, разослал Равуна письмо и указание, вот как бы вам как бы пример там, того, что это указание становится общей юридической нормой. Поскольку было принято решение Равуна Баравин, которое было, наверное, коллегиальное решение там, каких-то всех судей Вавилона, разослать это всем, что так, вот такое, все раввины, практикующие старые раввины, были согласны, что так нужно указывать. И вот это указание, которое мы видим, что для Равуны было абсолютно неочевидным, это указание таким образом превратилось в общую юридическую норму для всего еврейского народа, по крайней мере там в Вавилоне на тот момент. По крайней мере, дальше это надо исследовать, насколько оно сохранилось дальше до наших времен и изменилось. Если бы изменилось, то почему? Это как бы исследование, которое нужно провести отдельно. Но вот этот факт здесь налицо. Но вот этот момент мы здесь его видим. И, как я вам уже обещал, на прошлом уроке мы приводили высказывание Шмуэля о том, что закон царства или закон государства является законом. И вот с этим связанное обсуждение, как я и обещал, немного углубление в этот вопрос, что такое Дина да Малхута Дина. Вот, говорит Гемара так. Омар Раба, сказал Раба. Ганит лата милей, вот те три вещи. И что или Укван бар Нехемия, который мне говорил Укван бар Нехемия, Рейш Галута, глава изгнанников. То есть он глава еврейского автономного самоуправления на территории Вавилона. Укван бар Нехемия. Он мне рассказывал три вещи Мишмей де Шмуэль, от имени Шмуэля. Три вещи, которые все нанизываются на эту идею, что закон государства является законом. Ну, первое, так сказать, поскольку Дина де Малхута Дина. И второе, это Арисота де Парсои, нахождение арендаторов на персидской земле, в Персии. То есть это как бы Вавилон и Персия, я так понимаю, что это где закончился государство, как Вавилон, и где началась Персия, это нужно отследить исторически. Но в их времена это уже было некое персидское царство. Вопрос только... Какая там была уже династия, там, все Аббасиды, Амияды, я вот, честно говоря, путаю, так сказать, как бы всю эту хронологию персидских царей, вот, и были ли они позже, что было, были Аббасиды раньше, чем Талмуды, или Амияды были раньше, чем Талмуды, кто с чего началось, то есть Талмуд, в принципе, закончился где-то в районе 6-7 века, да, так, примерно, да, от 5-го, 6-го, 7-го надо точно отследить, вот. А когда начались эти аббасиды и амияды, я, честно говоря, не помню. Может быть, они начались еще позже, во времена Гаоиним и Сабуроем, как бы уже после Талмуда. Ну, в общем, это все Персия. У них это уже Талмуд называет Вавилон, в котором как бы писался Вавилонский Талмуд. Он называет его все время персидским государством. Как бы. То есть, наверное, это было уже после того, как Персия властвовал на этой территории. То есть это точно, что они находились на территории современного Ирака. Там, где Помпидита, Багдад, Сура, и вот, эти вот, вот это вот все. Канире, что вся эта территория, так сказать, да, нужно сказать, что вся эта территория, она была подконтрольна персидским царям на тот момент. Она и сейчас как бы исторически очень сильно подвержена персидскому влиянию. Но вот это вот этот момент, он, то есть это была часть персидской государственной системы, государства, как бы, провинции, не, это не было. Так вот, что такое? Так они говорят так, что Хазока Парсиим, Мемшаим, 40 лет. Аледей Дин де Малхута. То есть государство, да, фальгав делой кани, и человек не покупает. Элу биштар, только документом покупает землю. И мехзик ба аку мемшаним. То есть если на территории находится некий житель акум, то есть это либо перс, либо вавилонянин в данном случае, они все тогда там служили еще огню, как бы, или служили там, то есть как бы там единобожием еще и не пахло. У них у всех. У Ба Исраэль приходит еврей Беканам и Мену, и он приобретает у него Авы Киньян Гамур, это полноценное приобретение, Вло и Хол Исраэль Ахер, и не может другой еврей Ломар сказать Шилихи, что это моя земля. Шигазла Акум и Мени, поскольку этот вавилонянин или перс у меня украл эту землю. Вафа Гавда Амринан Лель Исраэль Аба Махмас Акум Арей Хуке Акум. То есть, если еврей приходит на землю, и он, придя на землю, из-за того, что он пришел, как, купив у нееврея, он остается как нееврей по отношению к владению земли. Вейнлой хазока, у него нет хазока, что я купил, а только документом, шимохра Исроль, который продал еврей Леаку, оха ешло хазока, здесь у него будет хазока, и нами асалашмин дафальгав дебешар макоемес, а вы хазока ле Исроль бегиманшиним. Обычно у евреев хазока гим 3 года, беэрец парас в Персии эйн хазока. Нет хазока меньше, чем 40 лет. Дина де Малхута ушамка. Так, так, такой закон, так сказать, там, государства, что хазока на землю происходит только через, не через 3 года, а через 40 лет. Вот это вот то, что говорит Рашбам. То есть, есть два варианта. Либо есть хазока, если он покупает у нееврея, либо есть хазока только после 40 лет. Два варианта, что передал, как объяснить то, что передал Укван бар Нехемья, передал это Мишмуэль. И третий момент. Вегани Загарури, Дезабин Ара Литаска, Звинею Звины. И вот эти вот Загарури, это какие-то чиновники, да, которые... Нет, Загарури – это богатые, богатые землевладельцы, которые покупают землю с неоплаченным земельным налогом у бедных. То есть, как бы государство, персидский закон был такой, да, что человек, который не оплатил таска, так называемый налог на землю, земля властями у него отбиралась и отдавалась тому, кто, да, был готов заплатить его земельный налог вместо него. То есть тебе принадлежит земля, ты должен заплатить земельный налог. Если ты не заплатишь земельный налог, землю отберут, и тому, кто вместо тебя заплатит этот налог, ее отдадут. Теперь, насколько это законно? Азон говорит, что это да, законно. То есть есть некие богатые землевладельцы, которые покупают у чиновников царя земли других бедных людей, которые не смогли выплатить земельный налог, эта покупка законна, поскольку она основывается на государственном законе. Сколько она базируется на государственном законе? Веганим или эти слова только ли таска, когда речь идет о земельном налоге. Аваль лихарга. Но если есть подушный налог? Но тогда нет. То есть тот, кто выкупает отобранную землю за неуплату подушного налога, такая же схема не проходит. Почему? Майтайма. Карга, подушный налог, акарпав де гаври монах. Он, дословный перевод, на макушке человека лежит. То есть имеется в виду, это накладывается обязательство на конкретного человека, а не на землю. А Равуна Бред Рабби Йошуа говорит, афилу шари декада миштабди, что не только земля порабощается на выплату подушного налога. То есть до этого Гемара говорила от имени, вот это, что говорит Нехеме, Куанбар Нехеме, Гемара говорит, что карга, вот этот вот подушный налог, он на человеке накладывается. И поэтому купить землю, если у него государственные чиновники отобрали землю, это незаконно. И поэтому купить эту землю потом у чиновников тоже незаконно. Рабан Бриадер Йошуа говорит, неправильно это. Что даже его ячмень в кувшине, который он высадил, он тоже порабощается на выплату подушного налога. И поэтому все его имущество, оно порабощено под это. И поэтому, если он не выплатил, у него забирают имущество законно. И, соответственно, выкупить потом это у государственных этих чиновников тоже законно. Интересный вопрос здесь задают комментаторы. Он говорит, а почему, так сказать, нас интересуют какие там персидские законы и какой там у них земельный кодекс, как бы, или, скажем, налоговый кодекс, который они, так сказать, там постановляли. Какая нам разница? И, в принципе, о чем спорят мудрецы? Пусть пойдут и спросят у персидских юристов того времени, какой закон. А тут есть такое объяснение, которое приводит решением, что когда мы говорим, речь идет о Дина да Малхута Дина, это закон царства. То есть, когда было принято царство, и все принимали, так сказать, эту царскую власть на себя, есть какие-то, так бы, законы, которые, ну, как бы, заложены в основу этой государственности. Они, к ним относятся это понятие Дина да Малхута Дина. То есть закон царства. Закон царства есть закон. Но когда какие-то такие мелкие такие постановления, удобные, так сказать, локально, это уже такая, как бы, это все такое, как это по-русски есть такое слово, мухлёж такой, да? То есть это такой юридический мухлёж. Они это все делают, чтобы, так сказать, себе жизнь упростить. И поэтому мудрецы, так сказать, они говорят, мы должны, так сказать, разобраться исторически, какой там был изначальный закон. Вот это вот, как бы, тут интересные такие комментарии, как бы, которые я здесь прочитал. Потому что, во-первых, это, в принципе, очень сильно ограничивает понятие Дина де Малхута Дина. Потому что мы, в принципе, мы привыкли говорить, что Дина де Малхута Дина, любой государственный закон, это так. Нет, не любой. Государственный закон, который, так сказать, как бы, ну, он лежит в некой основе государственности. Хотя в Рашбаме, вот если мы возьмем у него его определение, как он пишет, что такое Дина де Малхута, то мы посмотрим, что он так не говорит. Он, правда, это, да, завязывает на некоторые моменты. Вот здесь Рашбам говорит. На 54b. Значит, закон Дина де Малхута Дина. Закон царства закон. Коль мисим, все налоги. В Арнониус. Арнониус — это типа такие обязанности служить и, как бы, ну, выслуживать, вырабатывать какие-то там на государство. Умингогойс и обычаи шель мишпатей млахим, юридических норм царей, шергилим лянги, так как они, у них принято управлять, бемолхутам, в своих царствах, динагу, закону, значит, закон, как бы, Торы, шеколь бне малхут, поскольку все бне малхут, то есть, как бы, сыновья царства, имеется в виду жители этого государства, микаблим алеем мир цунам, принимают их по своему желанию, по доброй воле. То есть получается, что это при условии, что этот царь, он царь, принятый по доброй воле, а не тиран. Они принимают по доброй воле хуке амелах, законы царя, умишпатав, его юридические нормы. В Ильках дингамургу, поэтому это окончательный закон. Вейнле махзик бы мамон хаверо, и тот, кто держит имущество товарища, альпи хок амелах, по закону царя, а наук баир мишум гезен, принятого в городе, нет в этом от воровства, поскольку он держит это имущество по закону царя. Да. Но тут вот Рашбам это обуславливает очень сложным условием, что они все добровольно, по собственному желанию, принимают государственные законы. А если нет? Как говорится, а вдруг как раз и нет? Тогда что? И тут надо видеть, что во многие решения не ставят это условие. Тут приводится гемара, которую мы учили в Абыкаме, который говорит, что в принципе Багой Зелькама, как мы учили, знает и катиль дикли, что государство нарубит пальмы, вигашри и гашри, и они делают там мосты в Авринала, и мы по ним ходим. То есть это доказывает, говорит Рашбам, приводит гемору из Бабыкамы, что мы полагаемся, что все это законно. Хотя, как бы, там тоже мы это учили, что, в принципе, может быть, они сначала рубят, потом они переносят, потому что они меняют, то есть это уже они... Это происходит отчаяние хозяев от этого всего, и поэтому это не считается воровным. Почему такая большая судья? Но что здесь мы видим, да? Что, в принципе, это не такая уж очевидная вещь, что абсолютно любой юридический, как бы, как я это назвал, мухлёж, да, который государство принимают, он автоматически получает силу закона Торы. То есть это должно, по крайней мере, основываться на каких-то таких вот фундаментальных государственных законах, которые приняты и заложены в государственную основу. Я бы сказал, что на самом деле красиво было бы сказать, что те законы, которые базируются на принципах Конституции, там, где она есть, да, такие законы, они имеют статус Дина де Малхуса Дина. А те законы, которые просто, так сказать, как бы мы сейчас, нам удобно так налоги собирать со всех, мы их так быстренько понаписали, так сказать, приняли каким-то там голосованием в парламенте, так сказать, там быстренько так провели, и так сказать, не факт, что у них есть. Но можно сказать, что поскольку голосование в парламенте, оно базируется на основных государственных законах, на конституционных каких-то решениях, может быть, да. В общем, короче, это прям такая большая юридическая дилемма, как бы, да, которую нужно будет как-нибудь попытаться решить, если мы будем глубже это изучать. Вот. Это к вопросу один до Малхута Дина и к тому, какая нам разница, какие там были персидские законы. Вот. А с Гемарит Гемара дальше. Омар Раваши. Омали уна барнатан. Сказал Раваши, сказал мне уна барнатан. Каши ба имеймеру. Имеймер был вопрос на вот эту идею Равуна Брейд Рав Йешуа, что под подушный налог все порабощено. Имкен битал ты ирушес бно бхор. Тогда ты отменяешь наследование сыном первенцем двойной доли, двойной части по отношению к братьям. Почему? Поскольку если отец еще не заплатил этот подушный налог этого года, получается, все его имущество, оно порабощено, и оно как бы принадлежит государству до выплаты этого годового налога подушного. И тогда у него есть статус, если он заплатит и заплатил бы, то тогда бы он как бы получил свое имущество обратно в полноценное владение. Так получается, что это имущество, оно как будто только пригодное. Дехавелей роуй, оно только пригодно к нему прийти. Вейн бхор, а первенец, он не берет нойтель бы роуй, тому, что только пригодно прийти к отцу кабимухзак, как то, а только там, где отец непосредственно держится за это. То есть то, что находится в непосредственном владении или под рукой отца, там есть вот это правило, что оно делится на n плюс 1 долей, где n – количество сыновей, и из этих n плюс 1 долей старший сын берет две доли, а остальные братья делят между собой поровну n минус один долей. Да? Вот. Так это только по отношению к тому имуществу, которое у отца находится непосредственно во владении. Так говорит Эймеймер, у меня вопрос. Если все имущество порабощено, на момент смерти отца он не заплатил налоги, это будет получаться только пригодное, а пригодное не делится по этому принципу первенства. Тогда ты, получается, отменяешь закон Торы. Такой большой вопрос, как типа, ой, как же так? Ну, так.
Омарле и ах, афилю вытаска нами, говорит, а почему ты спрашиваешь только по поводу подушного налога? Даже про земельный, скажи то же самое.
Пока отец не заплатил земельный налог, все пропущено. Элло, а что тебе искать? Маит лехале меймер. Да я и вытаска, я не отменяю закон. Я говорю только, что этот закон будет актуален, когда отец Яев Таска, когда он уже заплатил закон, и умис, и потом только умер. Оханами здесь по отношению к подушному налогу я тоже скажу то же самое. Да Яев Карго умис, он заплатил подушный налог и умер. То есть как бы закон я не отменяю. Этот закон будет действовать. Не всегда же он действует, закон. Закон будет действовать в том ситуации, когда отец умер после выплаты налогов, тогда все, закон будет выполняться. Если отец еще не выплатил налоги и умер, то тогда этот закон не будет выполняться, да? Ну, в чем проблема? Говорит Гемара, Омар Раваш, Омар ли Уна Барнатан? Раваш сказал, что Уна Барнатан мне сказал так, Шалтину лисафры дерова. Я спросил у писцов Ровы в Бедине, Вамруля Ильхата Каравуна Брейдравиашо. И они мне сказали, что закон на практике в Рове, как они оформляли документацию, закон идет по мнению Равуна Брейдравиашо, что деньги, что недвижимость, забранная за невыплату вот этих вот подушных налогов, они тоже земли эти законно становятся имуществом этих новых хозяев. Говорит Раваши, вы логи, это не так. Осам леукми милсей гуде омар. Там Милсайгу, есть другая версия, они свои слова хотели подвести, эти писцы. То есть писцы это не источник галахи. Они, конечно, писцы, они работали у Ровы в суде, но это не так. То есть это не так, мы неоднозначно идем за Равуна Брейдравиашо. Точка. Это как бы момент этот остается открытый. Является по закону юридической норме является отношение к подушному налогу, такому же, как к земельному или нет, этот вопрос как бы остался здесь на данный момент открытый. Его нужно поискать здесь в комментаторах, как они считают. Окей, и Раваши приводит еще один закон. Ом Раваши пардахта. Человек, который ничем не занимается, лежит на кровати. Пардахта – это пурия дахта. Кровать – место его. Это аббревиатура такая. Пурия дахта. Пурия – это кровать. Дахта – это место. А с пардахта – человек, который емеля, так сказать, лежит на печи. Мисаея масса. Он должен помогать городу платить общий городской налог. То есть на город накладывает налог, а пардахта, так сказать, он его не заплатил. Он должен, так сказать, что-то заплатить. А у него доходов нет. Он там емеля лежит на печи, так сказать, по щучьему велению, по моему хотению, пытается что-то сделать, но ничего у него не получается, просто лежит на печи. Вот. Он должен участвовать, если за него заплатили общий подушный налог, который, так сказать, как бы царь занимал подушно, но как бы он брал так, на этот город нужно собрать столько-то денег, и там чиновники, они как бы каждому, что называется, предъявляли свои требования. Так пардахту они, так сказать, освобождают, лежит мужик емеля на печи, что с него взять? Но, говорит Раваши, говорит, нет, он, да, должен что-то там заплатить. Вегани мили, это в том случае, да, цалтей мата. Это в том случае, если жители города, они его, так сказать, спасли от выплат налогов, он должен потом им компенсировать потери, которые из-за него у них получились, потому что общую сумму с них не сбросили. А валяндиски, но если налоговые инспектора сами его освободили от этого пардахта, посмотрели, говорит, имели на печи, ничего с него взять. Сиат дишмай, это просто помощь небес у него такая, как бы, поэтому его освободили, поэтому он тогда ничего должен платить. Вот, точка. Беседа. Дальше следующая сугья, она как бы отдельная, и здесь можно поставить точку запятой, это будет с такими юридическими вопросами, с понятием дин и малхута дина, это будет 55А. Оставайтесь с нами, Шахидафа Йоми. Всего хорошего. Всего хорошего, до свидания.